В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о том, как в Крыму реализуется федеральная целевая программа развития региона, сколько денег нужно полуострову для безбедной жизни и что с ним случится, когда иссякнет поток федеральных средств. В общем, научится ли Крым жить посредством. Но перед тем, как перейти, собственно, к нашему разговору в ближайшие 25 минут, напомню нашим слушателям, что такое федеральная целевая программа. В отличие от распространенного заблуждения, федеральная целевая программа – это не просто перевод денег из федерального бюджета Российской Федерации в бюджет Крыма и Севастополя, который они могут тратить по собственному усмотрению. Это что-то вроде специально защищенных расходных статей под строительство совершенно конкретных, определенных объектов. Что касается тех денег, которые Российская Федерация запланировала для финансирования всех этих инфраструктурных проектов, то они составляют, вернее, в 2014 году, когда представлялось, что все будет относительно гладко в экономике Российской Федерации, они превышали 700 миллиардов. В ноябре 2016 года общая сумма достигла 770 миллиардов рублей. И вот буквально в ноябре этого года общий объем финансирования программы до 2020-го, напомню, она рассчитана в ценах соответствующих лет, составляет уже 825 миллиардов рублей, из которых абсолютное большинство, там 780 миллиардов, должны прийти из бюджета Российской Федерации, а остальные Крым должен изыскать самостоятельно или привлечь внебюджетные источники. На воплощение федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма в следующем году, то есть в 2018, планируется предоставить и потратить примерно в полтора раза больше средств, чем было выделено в 2017 году. Об этом заявила в ходе ведомственной коллегии министр финансов так называемой Республики Крым Ирина Кивика. И по словам российского главы Крыма Сергея Аксенова, на сегодняшний день федеральная целевая программа исполнена на 75-80%, и он ожидает 90-93% выполнения от первоначального ежегодного плана. Цитирую, мы выходим на достаточно высокий уровень, конечно, пока не все идеально, так или иначе будет ряд отставаний. Конец цитаты. Накануне мы поговорили с руководителем экспертной группы «Крымский проект» Игорем Рябовым, который любезно согласился ответить на некоторые наши вопросы. Итак, во-первых, как реализуется федеральная целевая программа в Крыму на сегодняшний день?
Значит, с моей точки зрения, ФЦП идет по графику. Люди, которые живут в Крыму, видят это своими глазами, и все, кто приезжает в Крым. Потому что ФЦП – это в первую очередь инфраструктурные работы, трасса Таврида, Крымский мост, аэропорт Симферополь, новые электростанции, школы, детские сады и так далее, и так далее. Все это строится, все уже многое построено. Значит, график сдачи ряда объектов, ну, не многие сданы, а таких крупных объектов, наглядных, значит, как Крымский мост и аэропорт Симферополь – это следующий год. То есть практически все в финальной стадии находится. Значит, все деньги, которые были заложены, они потрачены, так сказать, и это наглядно видно. При этом могу сказать, что многие оппоненты крымчан считали, что это все вымысел, что никакого моста нет. Вот я думаю, что все увидят уже окончательно, сейчас уже видят, что, так сказать, все, что было предусмотрено в рамках ФЦП, практически реализовано.
Также мы поинтересовались, следит ли кто-нибудь за выполнением норм федеральной целевой программы. Все ли средства, которые выделяет российская власть, направлены на достижение поставленных целей, наблюдается ли коррупция в крымской власти или хотя бы неправильное распределение выделенных денег.
Те обвинения людей, что какие-то средства не доходят, эти обвинения выдвигают люди, которые просто некомпетентны, не разбираются в этом вопросе, либо делают это осознанно. Потому что система финансирования ФЦП таким образом устроена, что все абсолютно прозрачно, никаких уводов денег, ни в какие, так сказать, офшоры, ни в какие компании прокладки, ничего это невозможно. Есть, так сказать, большой, так сказать, многослойный уровень контроля за всем этим. И даже нет никаких наглядных примеров, ни доказательств, ничего, чтобы какие-то деньги куда-то пропадали. Это все часть пропаганды, которая ведется против Крыма, против вот этого проекта развития.
Тем не менее, летом 2017 года Счетная палата России заявила о перерасходе средств по федеральной целевой программе в Крыму. Мы попросили прокомментировать это с учетом того, что были найдены специальные перерасходы и на управление этой программой в Крыму.
Значит, это связано с корректировкой ФЦП, которая все время делается. Если помните, сама программа оценивалась и прикидывалась из расчета цен, условий, так сказать, не до конца понятных, как это в Крыму, так сказать, будет проходить в 2014 году. То есть ФЦП нарисовали всю программу и расписали в рамках закона, ну, месяца за три, наверное, спешно. И понятно, что многие проекты были, посчитаны на глаз, да? Ну, пример приведу, там, коллектор Феодосии, насколько мне известно, был посчитан таким образом, что чисто физически он не в ту сторону его надо прокладывать, да? Ну, вот эти инженерные решения не продуманы. Но ФЦП, так сказать, именно потому имеет несколько уровней реализации, что, ну, есть прямой доступ к правительству. Дмитрий Николаевич Казак, вице-премьер, курирует эту историю, очень быстро вносятся все эти изменения, так сказать, в том числе с добавкой денег, перераспределением денег, так сказать, и так далее, и так далее. А вот, в частности, там все более-менее знают заявление Ротенберга по Крымскому мосту. Он не один раз говорил, что ему приходится гораздо больше вкладывать собственных средств, изыскивать кредитных средств и попросить денег из бюджета, потому что проект он делает, ну, скажем, лучше по качеству и по, так сказать, материалом, чем закладывалось ФЦП и так далее, и так далее. То есть все понимают, что эти объекты строятся на 21 век с запасом. Поэтому, конечно, эти средства просто, так сказать, приходится добавлять. Это происходит, так сказать, совершенно подконтрольно, и понятно почему. Увеличение вот этих, так сказать, нет. Второй там пример, что трассу Тавриды изначально спроектировали как двухполосное движение, потом, значит, посчитали, что этого мало, сделали перерасчет, сделали четырехполосное движение. Добавились новые развязки, продолжение этой дороги. То есть это все очень непросто, сразу на глаз это не посчитать. Вот. И поэтому идет добавление, так сказать, из бюджета федерального, в том числе, средств.
То есть федеральная целевая программа для Крыма, попросили мы уточнить Игоря Рябова, руководителя экспертной группы «Крымский проект», это именно вклад в развитие, а не в поточное потребление.
Там проекты – это инфраструктура и социальная сфера. То есть никаких инвестиционных проектов там нет. То есть задача уже властей Крыма, федеральных властей, под эту инфраструктуру привлекать инвестиции дополнительные, сделать, так сказать, некое развитие. Вот развивать территорию, так сказать, какие-то новые объекты строить, для которых уже нужны частные инвестиции, дополнительные ресурсы.
Часто говорят, что уровень жизни крымчан падает, хотя российское правительство выделяет на Крым большие деньги, по мнению западных экспертов, до 10 миллиардов долларов в год. Мы попросили Игоря Рябова прокомментировать это утверждение.
Ну, на самом деле, по ряду, целому ряду показателей уровень жизни крымчан растет. Значит, какие-то неудобства связаны просто с тем, что Крым при Украине жил в основном черным налом, так сказать, на налоги, ну, просто не собирались ни в Крыму, ни у компаний, которые, так сказать, работали украинские в Крыму. Люди, вообще говоря, отвыкли от контроля налогового. Вот, и хранились сбережения, так сказать, в долларах в основном. Вот, вот эти доллары, так сказать, когда был этот дефолт в 2014 году, ну, такой вот, так сказать, да, когда курс резко изменился, многие потратили, просто купили себе, так сказать, дешевые машины российские. Из-за этого и пробки увеличились, и так далее, и так далее, да. То есть новая жизнь российская, она просто совсем другая оказалась. Вот. Но при этом пенсии гораздо выше, чем на Украине были, чем они сегодня. Безработица в Крыму и Севастополе близка там, к 1%. Да? То есть люди работают, зарабатывают. Средняя зарплата по Крыму, ну, есть тоже большое-большое иллюзия, что в Москве, например, высокие зарплаты. Нет, вот люди в среднем получают там 50-60 тысяч рублей. И это считается очень хорошей зарплатой. В Крыму зарплаты, ну, так сказать, в полтора раза ниже. Может быть, в два, там, 30-40 тысяч рублей тоже считается хорошей зарплатой. Никакой особой, так сказать, разницы нет. А с учетом того, что крымчане в основном, ну, практически каждая семья зарабатывает с туризма, то никакого ущерба, так сказать, и завязан таким образом в туристическую сферу, никакого ущерба нет, потому что поток, в принципе, с точки зрения качества, он сохранился, и люди доходы получают. Поэтому, как торговые центры работают, люди покупают там, не ездят никуда, так сказать, в Краснодарский край, например, за товарами, не летают в Москву, все покупают в Крыму. В общем, экономика вполне себя устойчиво чувствует. Конечно, пропали дешевые товары с Украины, с блокады транспортной, да, и цены выше, чем в среднем по России, но это исключительно из-за транспортного плеча, который в следующем году при постройке моста должен, так сказать, уравновеситься. Ну и понятно, что вот этими всеми трудностями пользуется и бизнес, который немножко там пытается заработать сверх того, но совершенно мы помним историю о том, как те же там сити колонки, да, бензоколонки, нефтетрейдеры завышали цены, так сказать, корпоративно. Вот Федеральная антимонопольная служба штрафовала, да. То есть это, ну, некое злоупотребление ситуации было. Вот. Ну, я думаю, что кардинально все изменится как раз, вот как мы увидим все основные достройки по ФЦП, мы увидим, как жизнь изменится. В этом смысле Крым станет, так сказать, ну, более доступен для экономической связи с Россией.
У нас, говорят, есть звонок от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Доброе утро.
Доброе.
Предыдущий оратор российский. Так какие сказки рассказывает про Степашу и Грушу. И это, я вам скажу, что, во-первых, зарплат нету ни хрена. Строители, работы нету, ничего нету. Те цены, которые машины, говорит, накоплены, были куплены, дешевые. Это деньги были накоплены при Украине. Сейчас накопить денег невозможно. Зарплата. Средние 15 тысяч рублей. Ну, может, 18 где-то. Учителей выходит зарплата до 20 тысяч максимум. Во-первых, обнищание идет полностью. Тоже было накоплено раньше. Вот пенсионеры еле выживают. Пенсионера при Украине была у него пенсия 1200 гривен, а сейчас 8400 минималка. Как? Это все вранье. Они просто там сидят себя дома в Кремле. И они рассуждают. Пускай он пойдет побеседует среди людей, без телекамеры, все вот это, и посмотрят.
Спасибо вам большое за ваше мнение. У нас есть звонок от второго слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день, говорите.
Да. Здравствуйте. Да я вот тут послушал вашего деятеля. Вы Соловьева еще пригласили, и Киселева, чтобы он говно качал. Средняя зарплата в Крыму где-то 1010 силы. Это примерно соответствует, если покупательной способности, примерно 2500 гривен.
Понятно. Большое спасибо и вам за ваше мнение. У нас уже третий звонок. Говорите, вы в эфире.
Вот сейчас я слушаю российского товарища, по-другому я его не могу назвать. Это просто бесстыдство его. Просто бесстыдство, что он рассказывает, что какая благодать в Крыму жизни. При Украине у меня пенсии хватало и оставалось еще. Сейчас я еле дотягиваю. Сдаю металлолом, хожу все, что можно. И он нагло рассказывает о том, что жизнь, да, я не спорю, кому-то увеличилась. этих силовики, да, хорошие пенсии и зарплаты, а простые люди это живут как бомжи. Вот я вам честное слово об этом говорю.
Спасибо вам за свидетельство с мест. У нас есть четвертый звонок, и на этом, наверное, будем прекращать принимать звонки, потому что наш телефон уже раскалился. Говорите, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый день. Вот эти два предыдущие оратора, которые хают Крым и Россию, вряд ли они из Крыма. Они куплены вами, они украинцы, хохлы. Значит, мы не верим никому, у нас все нормально, жизнь цветет, процветает, вот, уровень жизни растет, так что не надо.
Хорошо, большое спасибо вам и за ваше мнение. Ну, с нами на связи Алексей Стародубов, эксперт, украинский экономист, директор Крымского экспертного центра. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут у нас получилась даже не просто дискуссия, а жаркая дискуссия с переходом на личности. Об этом мы, ну, я попрошу потом вас прокомментировать мнение крымчан. И для наших слушателей специально уточню, что наш телефон позволяет принимать звонки именно из Крыма, и звонки из Украины маркируются отдельно, поэтому никакой возможности подлога для даже при желании у нас нет. Итак, Алексей, вот тут относительно федеральной целевой программы, про которую говорят, и небезосновательно, что она поглощает все больше и больше средств. Последнее увеличение на несколько десятков миллиардов рублей произошло буквально в ноябре 2017 года. И в связи с этим, и вот теперь оно достигает там 825 миллиардов. С чем связано такое повышение? Вот Игорь Рябов говорит о том, что вначале прикидывали на глаз, а теперь пересчитали, прослезились, и надо увеличивать расходы. По вашему мнению, почему с каждым годом все больше и больше денег требует Крым?
Очень мне понравилось такое экспертное заявление, когда рассчитывается федеральная целевая программа на глаз. Хотелось бы подкорректировать немного коллегу. Может быть, в Крыму они и привыкли на глаз после 2014 года как-то что-то рассчитывать. Но когда идет речь о миллиардной целевой программе, то на глаз ничего не делается. Ее просчитывали, делали анализ социально-экономического развития оккупированного полуострова. И далеко там не на глаз все рассчитывалось. Другое дело, что столкнулись с реалиями крымскими на сегодняшний день. Это отсутствие инвестиций, это возможность профессионально управлять финансами, это возможность на местах, собственно говоря, осваивать ту целевую программу, которая предполагает перечисление колоссальных, по сути, цифр для российских реалий. То есть все те проблемы, которые свойственны для оккупированной территории, это как раз то, с чем столкнулась Россия. То есть, по большому счету, валовый региональный продукт, он полностью изменился после 2014 года. И если раньше превалировало там промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, то на сегодняшний день мы почти четко понимаем, что с учетом тех санкций промышленность фактически не работает. То есть экспортно-ориентированные отрасли, они не работают. Транспорт, также точно все порты в блэк-листах, и нет возможности эффективно использовать транспортную инфраструктуру. И фактически для крымчан, для них остается только социальный и государственный сектор. Социальный и государственный сектор действительно могут финансироваться исключительно из федерального бюджета, потому как других поступлений там нет. Соответственно, и рост этой федеральной целевой программы. То есть необходимость финансировать все выше и выше в Крыму появляется, поскольку люди просто-напросто переходят из тех отраслей, которые были, собственно, в украинском Крыму превалирующими. Они переходят в социальный и государственный сектор на работу, поскольку другого варианта заработать там нет. Ну и есть такое легкое лукавство со стороны коллеги, который выступал передо мной по поводу того, что весь Крым работал на туризм. Я хочу ему напомнить, что не мешало бы проанализировать структуру валового регионального продукта, которая была в украинских реалиях, сопоставить с тем, что есть сейчас, и понять, что раньше туризм и отдых составляли 3% в структуре валового регионального продукта. До 5 доходило. То есть это вот иллюзия того, что Крым весь ориентирован на туризм, Она кем-то придумана была в свое время, но любой человек, который разбирается в экономике полуострова, он понимает, что это все иллюзии. На самом деле не было такого влияния на экономику полуострова из-за поступлений от туризма и отдыха.
Это...
Вот где-то вкратце вот так.
Это понятно. Теперь к вопросу о дискуссии между нашими слушателями и тем заявлением, которое сделал Игорь Рябов о том, что средняя зарплата на полуострове доходит, если я не ошибаюсь, там до 50 тысяч, а его поправляют слушатели, что речь идет о 10-20 тысячах, и то в лучшем случае. Хотя вот последний слушатель заявил, что все в порядке и жизнь налаживается. Что там со средними зарплатами и с общим уровнем жизни крымчан сейчас на полуострове?
На самом деле 50-60 тысяч средняя зарплата на полуострове, это, конечно, очень-очень такое большое лукавство со стороны эксперта, который выступает за Крым, скажем так, тот, который сегодняшний Крым. Конечно, таких зарплат там нет и близко. То есть это очень большая зарплата даже для по уровню России в целом. То есть если брать такие центральные европейские районы Москвы, а России, там Москва, Санкт-Петербург, ну, там еще можно было бы поверить в то, что такие зарплаты существуют. 50-60 тысяч рублей на оккупированном полуострове, это, конечно же, нереально. Таких зарплат там нет и близко. И, в принципе, ваши дозвонившиеся слушатели, они это как раз подтвердили. Еще два слова по поводу того, что финансируется за счет федеральной целевой программы. То есть то, что перечислил коллега, да, это аэропорты, дороги, мост, лекторы, которые там тоже на глаз определяли в свое время, он так выразился. Так вот, я хочу вам сказать, что других вариантов, как финансировать инфраструктурные проекты на территории полуострова, в России просто нет. Им некуда больше вкладывать, им нужно создавать рабочие места, иначе люди просто-напросто попадут в яму безработицы. Так вот, все те проекты, которые он сейчас перечислил, по большому счету, при Украине, они, во всяком случае, были планы финансировать их за счет инвесторов. Сейчас же у России таких возможностей просто-напросто нет. Тот же самый аэропорт Симферополь у нас было в украинском Крыму. Три предложения инвестиционных. Два от китайцев и третье вот немецкого инвестора. То есть это такие крупные инфраструктурные проекты, которые можно было финансировать за счет привлеченных инвестиций. Сейчас на уровне санкций мы такой возможности в Крыму не наблюдаем, потому как и логично, это оккупированная территория, черная дыра. То есть все приходится делать за счет федеральной целевой программы. И, соответственно, расходная часть будет увеличиваться, я думаю, от года к году.
И последний к вам вопрос, достаточно важный. По мнению депутата Госдумы России Анатолия Аксакова, полуостров в будущем должен научиться рассчитывать на собственные силы. Мы знаем, что в 2020 году федеральная целевая программа закончится. Что случится с Крымом после этого? Сможет ли он выйти на самоокупаемость или будет оставаться дотационным регионом под управлением Российской Федерации?
Я думаю, что это, знаете, такие, как угроза звучат каждый раз, когда кто-то из Госдумы такое заявляет. На самом деле России нужно подумать над своей репутацией и над тем, почему Крым не может привлекать инвестиции. Они оккупировали чужую территорию и сейчас говорят о том, что необходимо разбираться с самим крымчанам, с тем, чтобы выходить на какую-то самоокупаемость, привлечение инвестиций и всего-всего-всего остального. До тех пор, покуда Крым будет российским, он будет оставаться во всех возможных черных списках, санкции будут действовать, поставки товаров из Европейского Союза и из Соединенных Штатов Америки, это в основном высокотехнологичные товары, поступать туда не будут. Все те крупные поставки, которые необходимо осуществлять из той же самой Азии, например, из Китая, они также будут мониториться как Украиной, так и европейскими партнерами Украины и Соединенными Штатами. И я думаю, что мало что поменяется с точки зрения привлечения инвестиций на полуостров. А привлечение инвестиций на полуостров, это как раз и есть та самая самоокупаемость, о которой все вокруг говорят. То есть они при всем их желании самостоятельно эту проблему никак не решат. А так как решает ее сейчас Россия, мы тоже видим, что пока безуспешно. И я думаю, что эта тенденция, она сохранится до тех пор, покуда не будет решена проблема деоккупации, реинтеграции Крыма в целом и по существу. Поэтому здесь больше политический вопрос, нежели вопрос экономический и работу той или иной власти.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Ни в коем случае не переключайтесь. Радио «Крым Реали» остается в эфире.